Как у нас лекция называется? Кто-то помнит, нет? Да, статус праведников. Или воспитание изнутри. Никто снаружи никого воспитать не может. Вы в курсе, да? У кого есть дети? Не воспитаете вы их снаружи. Потому что воспитание снаружи – это попытка заменить собой Господа изнутри. Воспитание и изменение человека состоится только изнутри. Очень много детей, которые вот, ну, у кого это получилось. Я, ну, ребенок вот запущенный, неслушник и так далее, неслушник. Или это касается между мужем и женой, это касается как угодно. Вот он такой, такой, сякой. Она ему это высказывает, только она его высказывает, он уже получил свое наказание сейчас. Он уже очистился, он уже маленький ад прошел. А поскольку пьяный, он вообще это на щадящем режиме, то есть он ничего не сообразит. И все. Его пооскорбляли. Знаете, оскорбление очень дорого стоит. Вежливое слово очень дорого стоит и очень ценится. Иногда что-то вежливо скажешь, и тебе там вот это, думаете, а почему? И также оскорбление. Он мне там $5000 задержал, а я ему сказал, ну и вот это такой. И он сказал, в расчете. Оскорбление так стоит. И поэтому, если муж ничего-то не делает, жена его на него накричала, он снова, как новая копейка, может снова это повторить. А вот если жена надует губы и отвернется к стенке, он сразу заерзает. А знаете, почему он заерзает? Потому что Господь изнутри скажет, что ты еще не видишь? Его совесть сожрет. Но жена заменяет Бога изнутри. А она не может и не обладает той силой, и ничего не получается. Так же и с детьми и так далее. Главная задача не заменяйте Бога собой, а следуйте за Ним. В принципе, вот эти наши все вот эти ближние, вот это вот мы, чтобы не надо становиться этими человекоугодниками. Я сейчас прочитаю, это Шримад Бхагаватам, 10-я песня, часть 3. Что тут пишется? Это что у нас? Песнь 10, глава 49, текст 20. Миссия Акруры в Хастинапуре. Ну, это не важно. Сам текст. «О царь, в этом мире между людьми не бывает вечных взаимоотношений. Мы не в силах вечно удерживать при себе даже собственное тело, что уж говорить о жене, детях и всем остальном. Каждый рождается в одиночестве и в одиночестве умирает, и каждый в одиночку пожинает плоды своих достойных и недостойных поступков». Это уже следующий текст. Ну, не буду читать комментарий. Зачем я это читаю? Потому что у каждого из нас есть вечные отношения, никогда не кончатся и никогда не разрываемые. Это вот с Господом. Если мы это будем удерживать, то вот эти временные тоже будут в полном порядке. Цепляясь за вечное, за временное и забывая о вечном, мы ни то не удержим, ни то не удержим. Вот. У нас возникнет очень много нервотрепки, в силу чего мы совершим очень много преступлений, сами не замечая того, и будем пожинать эти плоды. И в этих преступлениях мы обвиним кого? Вот самых ближних, в первую очередь. Что это вы меня довели до такой ситуации? Железа у меня не хватило в организме вам противостоять. Мы забываем вот этого друга, этого покровителя, источника всего добра. Все, что абсолютно доброе случается с нами, случается по воле Господа. Ребенок бежит с улыбкой навстречу, это Господь. Это не ваша хорошая карма, нет. Нет. Это Господь. Все что. И это результат маленького послушания Господу. И вы открываетесь этому ребенку что-то такое, да, и вы его любите, не напрягаясь. И вас никто не заставлял его любить и бросить свои дела и что-то делать. Никто же не заставлял. Бывает такое, да? Вот. И ради этих моментов вся остальная жизнь как-то вывозится, да? Люди интуитивно, там старушка наш ничего не может, она котеночка берет и заботится о нем, а что с него толку? Он только гадит дома, в квартирах городских, если, да? Но она А какой с него толк? Да, потому что за, вот за счет этого, а почему она любит? Хочется, хочется. Да. Хочется заводиться. И за счет этого и выживает. За счет этого все остальное вытягивается. И каждый человек, он не может без этого. Он просто не может без этого. И в этом есть приказ. И Господь говорит, ну ладно, ты хоть вот это вот что-то естественным образом сделаешь. Все остальное ты делаешь имперсональным и по закону. Закон это хлыст, который заставляет нас что-то делать. Причем совершенно бесполезно. Вот Бог что-то сказал, рассказал, записали. Вот он был, рассказал, за ним записывали. И он сказал очень важные вещи. Я живу и стараюсь эти заповеди соблюдать. Но внутри от этого ничего хорошего не появится. Потому что это называется имперсональный аспект. Имперсональный аспект. Я соблюдаю закон. То, что Господь когда-то сказал, это стало законом. Я соблюдаю, потому что он правильно сказал. Это так. Будешь делать так, будешь, будет так. Но это закон. Закон. Лично-то мне он что-то сказал? Нет. Но Господь-то личность. А мы все знаем, что счастье, это то, и только из личностного аспекта, но оттуда вот фонтанирует, больше нет какого. От закона счастья никакого нет. Закон, он мертв сам по себе. Даже закон Божий, я не побоюсь сказать, но буква это буква. Буква. А где личность взаимоотношения? Личное это он не сказал. И люди, которые не верят в то, что с Господом можно общаться, они называются имперсоналисты. Что о нем можно слушать, и ты будешь очищаться. Да, очищаться. Да, баня хорошая. Но с ним ты взаимоотношений у тебя не добавилось. Значит, счастье тоже. То есть и ничего не изменилось ты в этом жизни. Как ходил по кругу, ты можешь его увеличить, можешь заузить этот круг. Да. Но счастье не увеличится. Вот я хотел, мне задал как раз, кстати, этот вопрос. Ну, представьте, что Бога не то что нет, но мы с ним это ни в коем случае, никаких отношений. То есть есть категория людей, которые неверующие. Неверующие люди это те люди, которые честные, которые уважают закон, которые никому не желают зла, которые хотят облагодетельствовать общество, неверующие люди. Но все это сделать собственными силами. Мы сейчас все выучим, напрягемся и сделаем. Они называются неверующие. Это люди, которые никогда не предаются. Но то, что я сейчас скажу, касается их. Потому что то, что касается верующих людей, там идут изменения. Это называется прарабдха карма. Подобно тому, как я, если в этом месяце, я это как бы на бис повторяю, потому что я это говорил просто по просьбе. В этом месяце я заработал там 1000 гривен, в следующий месяц я живу на 1000 гривен, независимо от того, как я работаю. Ну это понятно, легко, да? Непонятно? Ну я уже получил на кассе 1000 гривен. Получу я через месяц. И буду я жить на 1000 гривен, независимо от того, наношу я вред предприятию или вообще не работаю, или работаю по ударному. Результат будет на финише следующего месяца, верно? Точно так же. Вот сейчас мы имеем тело. И вот есть такой ученый, Чинакья Пандит, он пандит, это ну, мудрец. Он говорит, что некоторые вещи, забитые уже от рождения в человеке, какие у него будут личностные отношения, сколько у него будет денег и примерно чем он будет заниматься. Независимо от его усилий. То есть хочешь, знаете, что это на практике означает? Я где-то увидел, что можно зарабатывать больше, а вот у меня вот ну, 100 гривен. Если я заработаю, то есть мне положено 100 гривен. Заметили, что некоторые еле шевелятся, а на них просто валится и валится богатство. Некоторые изо всех сил просто на пшик исходят, а ничего не получается. Заметили? Потому что не положено. Исчерпан ресурс еще тогда. И смотрите, если вот если мне положено 1000 гривен, это значит, я спокойно не рву себе спину, спокойно работаю, всем улыбаюсь и не в стрессе. Я заработаю только сколько надо, и не в стрессе, и мне хватит. Веды говорят, мне хватит. Я говорю, мне не хватает, не хватает. Веды говорят, хватит, не напрягаясь. Если ты больной, тебе как раз все равно столько хватит. Но если я поднатужусь и заработаю 2000 гривен, у меня их украдут, или я куплю на них что-то негодное, или их потеряю, понимаете? У меня их изымут. Двойная нервотрепка. То, что я рвал пупок, когда их зарабатывал, я привлекал чрезмерные усилия. И второе, у меня их заберут. Понимаете? Исключением является мегаприбыль. Мегаприбыль не забирается. Если совершу очень серьезный грех, ко мне придет прибыль, она не забирается. Она меня убьет. Да, она не забирается. И просто... Вот и все. Это то, что я говорю, например... Один человек, рассказан был это. Если я просто знаю очень богатых людей, которые, ну, путем того, что, например, алкоголь делают, то есть очень прибыльные, да, вот, у них такие проблемы, они ко мне приходят консультироваться. У них такие проблемы, что простых людей они даже не знают, что такие проблемы есть. Это не считая того, что их могут отстрелить каждую минуту, да? Да. Не считая это даже, я это не беру. У них проблемы психологические, то их в принципе даже нормальными тяжело, ну, назвать. Вот. Ну, у меня есть несколько ужасных историй. Вы хотите, чтобы я их рассказал? Ну, мне кажется, это не да. Есть ужасные истории, которые просто человек лотерею выиграл, и потом там внучка стала наркоманкой, жена ушла, все друзья его бросили, он застрелился. И он когда сказал перед этим, будь проклят день, когда я выиграл эту лотерею. Жил вот столько мне было. Вот. Ну, вымолил. И он пожертвовал на церковь, там и все такое, но много все равно осталось. Нам оно, мы думаем, нам как раз то, что надо, уже есть. Ну, если я... Это я к чему говорю? Это Господь обеспечивает всех. Я вот с самого начала сказал, всем, чем надо. Заработал ты, не заработал. По твоим желаниям, как при коммунизме. Последний бомж находит, где выпить, он же не работает. И он находит свое счастье в общении с такими же. Они счастливые люди, они ходят там, философствуют. Я мимо хожу, я прохожу, я вижу, что они иногда многие счастливее, чем вот которые вот изо всех сил. Вот они такие... Ну, жутко смотреть. Я смотрю, там такие философы сидят с синими носами, закаленные, как их мороз не берет, не, вообще йоги. Вот. Но вы знаете, у них многие вещи, они тебе фору дадут по благородству, знаете, какому-то, да? Вот так вот, вот просто так вот. Ну, подбирай бутылку, у меня уже есть там. Вот они бутылки там собирают. Да, знаете, они на своем уровне, но. Я хотел это, просто обещал ответить на один вопрос. Насколько связь вот родов влияет на вот на сейчас? То есть вот наследственные, да, вот эти вещи. Никак не влияет, скажу. Вообще никак не влияет. Это просто симптоматика, что тебя ожидает. Потому что моя карма, это моя карма, она с родом никак не связана. Потому что с родом связано, ну, мое тело там и так далее. Но я как существо, которое это образовалось, был я с этими людьми или нет, или просто мне таких похожих подогнали. Но глядячи на... Вот там до седьмого колена прокляли, и у всех там одно заболевание какое-то. Нет. Я бы мог родиться в другом месте с тем же заболеванием, и там тоже бы подогнали таких же самых. Но это мне говорит о том, что смотри, у тебя есть такая тенденция, вот это родовые проклятия и все такое. Родовое проклятие, болезнь, например, там в 30 лет у всех сразу что-то там возникает, у женщин или у мужчин. Это не родовое проклятие, это у человека такой менталитет, который, как бы называется, благими намерениями выслана дорога в ад. То есть, если посмотреть на этот род, на эту семью, то они что-то считают как за само собой разумеющееся, а все остальные так не считают. Вот они вот так вот. То есть это явный вывих, и вот этот вывих и влечет за собой какую-то там болезнь, экзотическую или простую. И вот у них и все про... Если они поймут, что это не так, что это не так, то есть они как законодатели, то есть раз обжегся, два обжегся, три обжегся, и чтобы тут это вот больше не было, вот так вот больше не делаю. А нет такого закона. Просто им не положено, что он обжигался. Да не лезь. Тебе не надо туда. Тебе не надо больше денег. Или тебе не надо вторую жену. Или тебе, куда ты лезешь, да? И он обжигается, обжигается. И какой-то закон. То есть вот эта прарабдха карма, она уже определяет. Вот этого тебе хватит, чтобы быть стопроцентным счастливым. И этого тебе 100% хватит, а когда ты счастливый, тебе вообще к Господу обращаться вообще нечего делать. И ты можешь это исполнить то, что он. Вот. А мы когда загоняем себя в погоне за увеличением счастья, вот, потом уйди, Господь, не до тебя, тут не видишь, вот. Ты ж ни в чем не нуждаешься, лучше бы помог вместо того, чтобы там вот, грузить меня всякими этими заповедями, да? Тут вот. Итак, то есть эта наследственность, это просто, ну, мы можем посмотреть и определиться, а они на нас, никто на нас не влияет. Но, если человек становится слугой Господа, то по родовым связям, все остальные и впереди, и его потомки очищаются. Вот. Понимаете? Изменяет только Господь. Мы изменить не можем. Мы можем завуалировать болячку. Завуалировать. И вроде не так болит. Можем сделать вид, можем загипнотизировать себя. Люди приходят и вот. Есть такое слово «проповедь», и считается, что проповедь – это очень хорошо. И есть два типа проповедников. Те, которые просто сидят на месте, и к ним приходят, и они о Боге даже не говорят, и как-то людей приводят. А есть приходят, я себе как вот, знаете, как на самолетах раньше там звездочки рисовали, сколько он сбил, да, и вот он и этого сбил, отправил там в храм какой-то. А то, что под насилием внедрена какая-то мысль, под насилием, это не есть проповедь. Это человек не под откровением пошел, а под каким-то НЛП. Понимаете? И, то есть он уже ведомый. И получается, тогда в храмы загоняют овец. Овец, которые не способны к самостоятельному мышлению. Значит, что такое самостоятельное мышление? Это ты что-то увидел, кто-то тебе что-то сказал. Подожди, я подумаю. Сидишь и думаешь, так, нет. И у тебя идет откровение, так это или нет, ты думаешь, ты советуешься с Господом. В этот момент. Вот в этом вся суть. Слепо ты веришь или не слепо веришь? При этом говорится, что... Я сейчас зачитаю. Вот тут есть три стиха подряд. Восемнадцатая глава, текст 61, 62 и 63. И это определяет всю суть происходящего. Кого слушать, кого не слушать. И это определит, Будешь ты раб или ты свободный человек. Это определит, будет ты счастливый или будешь несчастливый. Это определит, напрасно будет твое усилие или не напрасно. Это определит, в конце концов, ты будешь грешен или не грешен. Ты будешь оправдан или ты никогда не оправдаешься. Вот три стиха подряд. Вот тут Кришна с Арджуной разговаривает. 61 стих, 18. Верховный Господь у Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ. Да, он-то направляет, но идем ли мы? Он говорит, вот можешь туда пойти. Следующий текст. Предайся ему безоговорочно. Который все. Предайся ему безоговорочно, о потомок рода Бхараты. По его милости ты обретешь, ну и бонусы пошли. Предайся ему безоговорочно. И это говорит сам Бог. Вот стоит он, Арджуна, вот стоит Бог. И Бог говорит, у тебя в сердце Верховный Господь, не я Верховный Господь. Когда Господь приходит на землю, он не говорит, следуй за мной. Он говорит, следуй за своим сердцем. Вот для чего приходит Господь. Потому что я завтра уйду, и как вы с чем останетесь? Господь говорит, я нахожусь в сердце каждого существа. Понимаете? И вот этот Господь, который над Арджуной, над душой стоит, следующий стих, он говорит, предайся ему безоговорочно, кому? Который в сердце. А следующий стих говорит, я открыл тебе знание сокровения сокровенного. Ты так сам не догадаешься, что Господь там. Обдумай как следует и поступай как знаешь. Господь не говорит, слушай меня. Он выступает в роли духовного учителя. Духовный учитель не говорит, слушай меня. Он говорит, предайся тому, кто в сердце. Иисус то же самое говорил. Он не, говорит, не надо за мной. В сердце вашем все уже есть. Иисус приходил. И все учителя, все воплощения Господа, когда Господь приходил, он говорит, я вас никогда не покидал. Я был здесь. И при этом говорили, обдумай все хорошенько, то есть проверь, а откликнулись ли твои слова в сердце? И каждую информацию проверяй вот ей, тогда ты не ошибешься. Тогда ты будешь идти вперед, тогда все счастье будет нарастать, тогда не будет напрасных разочарований. Почему? Потому что если ты без этого отклика будешь делать, у тебя возникнет вот это третий закон термодинамики. Все твое разобьется, потому что жить по закону – это мой контроль. Закон для чего? Чтобы я контролировал ситуацию, знаю я, не знаю, знаю закон, я примерно знаю, что будет. И потом это все сгорает. Почему? Можно сказать по двум причинам. Там вот есть молитва царицы Кунти, есть такое произведение. Она говорила, Господь, когда ты с нами вот тут гулял, это когда эти пандавы были... Это Махабхарата, если кто читал, Махабхарата. Там пандавы, Кауравы, два клана, там была война, мировая война была 5000 лет назад, до сих пор там ядерная война была. Вот, и она говорит, пока мы вот мыкались с тобой, и было вот не очень комфортно, было очень здорово, но теперь мы получили весь мир. Когда вот война закончилась, они сели на престол, все хорошо, и ты уходишь. И я хочу опять вот этих несчастий, вот этих вот, чтобы быть с тобой. Потому что как только ты уходишь, отворачиваешь свой взгляд, это приходит в упадок. А знаете, когда отворачивает Господь взгляд, когда мы свой туда утвердили, наш контроль, наш контроль. Вот этот вот... Этот контроль просто, вот я теперь контролирую по закону, Господь уходит. И поэтому разрешается, потому что из-за его отсутствия. В конце концов, разрушается что? Разрушается все, но в первую очередь разрушается наш контроль. Потому что это такая, знаете, вялотекущая шизофрения, что мы все можем контролировать. Даже если знаем закон и вот это вот все, то мы не можем контролировать. И этого и не требуется. Этого не требуется. Потому что контролирующий уже есть. И все уже находится под контролем. Если где-то что-то начинается плохо, это значит мы утвердили свой контроль. из-под контроля Верховного Господа это ушло, и оно начинает там разлагаться на глазах. Это может, это, знаете, это самые любимые вещи наши. Мой муж, мой сын, моя работа, вот то, что я контролирую, Господь говорит, ну давай, я пошел. И там начинается развал. Враги приходят, начинают разрушаться. Почему? Они не смели даже приблизиться, когда, ну как Бог даст. И он их просто не пускал. И там было все в порядке. Но только я заволновался, это само волнение, сам страх означает, что Господь ушел с этого места. Я приватизировал этот объект. То есть я назначил, куда я буду двигаться. Все. Это стало место моих испытаний, место и так далее, и так далее. Место расплаты грехов. И сразу и можно прийти к какому-то экстрасенсу, скажет, это вот за это, точно, точно. Вообще, разговор с Богом и стать праведным, вот этот статус праведника не зависит от грехов. Вообще не зависит от грехов. Вот если взять вот эти пандавы, куравы, они там дрались. Более греховные были пандавы, те, которые были с Господом. И они все пошли потом в ад. Ну, за исключением одного, но он потом пришел. Божьему человеку все равно, где находиться. Он не страдает. Они все пошли. А вот этот Дурьотхана, который организовал, который там читаешь про него, такой подлый человек, такие он за ними что только не делал, он пошел в рай. А знаете почему? Он жил по закону. По закону попадаем в рай. Но угодить Богу пандавы смогли, а этот не смог. Мы счастливы в тот момент, когда мы угождаем Богу. Как узнать, угодил ли я Богу? Он отвечает на это сам и сообщает тебе об этом. Ты становишься счастлив. Он тебе лично об этом говорит. Ты это раз, и у тебя внутри хорошо, тебе доказывать не надо. Не надо спрашивать, любит тебя Бог, не любит, ты, тебе хорошо. Тебе хорошо. Он говорит, угодил. Ты это чувствуешь. Ты это чувствуешь. И в этот момент ты в такой безопасности. Вот, понимаете? Это такое счастье, что кто хоть раз попробовал. То есть греховность на это вообще не влияет. В Библии есть такие два персонажа. Есть Саул и есть Давид. Два конкурирующих царя. Сначала был Саул. Кстати, он был первый царь. Первый царь. Но он был человекоугодник. Он не имел авторитета, он боялся народа, а что люди скажут. К нему пришел пророк Самуил, я не помню как. Пришел и тот схватился за него, иди скажи перед народом, что я молодец. И даже оторвало там полу его одеяния. Он говорит, ты Бога не послушал. Саул, ты Бога не послушал. Так вот, Давид был многократно грешнее этого Саула, но он был угодник Божий. Многократно грешнее. Тот боялся и жил под законом. Он был трус, но он был правильный. Правильный, не праведный, а правильный. А Давид, он что только не вытворял. Что только не вытворял. Там такие вещи были. Пандавы тоже, что только не вытворяли. Если мы посчитаем Махабхару, то думаю, что такие праведные люди так делают. Да, они вообще какие-то, знаете, как это говорят, безбашенные, да? Вот. Этот Фима там вообще женился на демонице. Там ее показывают, у нее клыки такие, вот так вот женился. Потом там сын появился, он участвовал в этой битве. Там так, здоровый такой сын. Пришлось на него там волшебное копье, потому что его ничем, он там косил там тысячами. Вот. Там такие вещи. Давид, царь, который, ну, влюбился в эту Версавию и послал ее мужа на верную смерть. Но он праведный царь. Потому что он верил Богу. Он был всегда с ним на связи и верил ему. Вера вменилась ему в праведность. А тот Богу не верил. Тот верил, что народ скажет. Понимаете, в чем дело? Вот все грехи. И мы думаем, Вот это масштабирование событий, оно это тоже ловушка. Мы думаем, я сейчас вот хорошее дело такое сделал, ну и немножко там, ну мелочь там, а что Богу до этого дела? А так вот, я сейчас что хочу сказать, что Господь, Он, Ему масштаб твоей деятельности вообще не интересует. Ему интересует вектор, направление. Ты его послушал или не послушал? Все абсолютно, все, как это, на миру и смерть красна. Слышали, да? На миру, ну, я герой. Я герой, почему? Потому что все смотрят, ну, значит, не зря помираю, да? Легко быть героем, вот когда вот все, да? Потому что, а на самом деле, это героизм поддерживается мнением людей, это человекоугодничество немножко. А вот когда никто на тебя не смотрит, и ты будешь опозорен перед людьми, тебе про тебя все скажут, вообще он не такой был на самом-то деле. А ты перед Богом, вот тут вот интереснее. Вот интереснее. Люди думают, что они, если что-то хорошее глобально сделали для города, для 10 человек, то ну, мелочи тебе могут это позволить. Ловятся на этом. В этом есть вот эта такая бацилла тщеславия вот этого вот. Все думают, что вот большое сделал, а маленькое. Так вот, для Господа все равно. Размер все равно. Мы думаем, опять у нас сладенькое что-то такое отнимут. Мы настоящего сладенького еще не нюхали. То есть не надо бояться. Не надо бояться вот это предаваться. Потому что если сказано так делать, надо так делать. То есть сказано вот. На этом прокалывался даже этот, если взять, вот этот же Давид, вышеупомянутый. Там, знаете, когда он уже в цвете славы, все хорошо. И там был это Божий ковчег такой был. Там к нему прикоснешься, и уже все хорошо. И он говорит, ну что, надо его это перенести. С того места, он вот кого-то там лежит, непонятно. Был объявлен народу такой праздник. И с такими вещами надо по инструкции. Инструкция, она опять же вот изнутри. Вот когда в Шримад-Бхагаватам описывается, когда как наша Вселенная создавалась. Было ничего. Ничего не было, да? И был Господь Брахма. Сидит Господь Брахма. Его вообще ничего не отвлекает. Он ничего не видит. И Господь из сердца. Ему продиктовал инструкцию, и он начал творить этот мир. И более-менее как-то получилось хорошо. Но по мере творения, когда он начал творить, вот это творение его начало отвлекать. То там 4 сына у него, кумары появились, он на них разгневался, что они не выполнили, что он хотел. Его собственная дочь, он в нее чуть не побежал там с вожделением. У Господа Брахмы начинались такие. Потом там, когда Господь Кришна пришел, там начал делать, он что-то начал, что-то я не понял, что-то я творил так, а получилось не так. Он был в идеальном состоянии, его ничего не отвлекало. Нас отвлекает здесь все. Мы в прямо противоположном положении Творца. Творца, и поэтому ничего не можем ни сотворить, ни изменить. Религия призвана для того, чтобы обратить внимание вот на вот это. Вот отсюда толк какой-то будет. Все, что ты сделаешь отсюда, что-то будет. И ты не проиграешь. Все, что в окружающей, это просто ты месишь воду в ступе. Вот. И твое положение будет ухудшаться. Потому что ресурс будет падать, а то на то и выйдет. Потому что третий закон термодинамики, ничего не поделаешь. Действие равно противодействию. А ты не Бог. Чтобы тебе ничто не могло противостоять. Сейчас зачитаю кое-что. Сейчас что-то зачитаю. Угу. Итак, вот эти три последних. Я об этом всегда говорю, но мне сегодня позвонили и сказали, слушай, а где это написано? Ты все время говоришь, я говорю, вот эти три стиха, и мне пришло в голову, может сегодня прочитать, может никто не знает. Вот это суть приносится всеми ачарьями, всеми эти, и кем она приносится, их не сильно-то жалуют. Кришна пришел, не сильно его там уважали, а потом вот эта суть. Иисус пришел, вы знаете, как его сильно уважили, да? Этот Радонежский, Саровский и вот эти, они были вне системной религии. Вне системной религии. Потому что, в принципе, Бога в систему всунуть нельзя. Нельзя. Система хорошо очищает, она нужна. Она для чего-то, чтобы кого-то... Я еще раз повторюсь, она нужна для неверующих. Но очень хорошо бы, если бы там в системе были верующие люди. Потому что иногда приходит в религию верующий человек. И верующие люди, они погибают потому, потому что они не понимают, они думают, это у них интуиция такая, это вот просто, ну... Если бы они знали, что это сам Бог, они просто не знают. И вот в этих системах можно понять, что это Бог.
Как определить?
Что?
Понять, это Господь изнутри тебя направляет, или же вожделение?
Вожделение это вы делаете для себя.
Оно тоже изнутри идет.
А, нет, вожделение через чувства проникает, через ум проникает, оформляется, и потом возникает решение из ума. Это сумма осязания, обоняния, тактильные ощущения. Что-то я где-то услышал, бывает, побежал туда. Бывает сильный сигнал, и я уже просто. Первое. Заставляет меня или нет? То есть, смотрите, как определить. Есть химса, есть ахимса. Если полное ненасилие, Господь никого не насилует. Если не насилие, то есть есть побуждение, а тебе говорят, да ладно, брось, как, кому это надо? Тебя даже могут притормаживать. А ты идешь, и ты говоришь, вот не можешь, изнутри, изнутри. Насилие, оно снаружи, изнутри насилие не может. То есть Господь тебе говорит, давай, 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 да. И вот начинается вот эта йога, вот эта связь между Духом Божьим и Духом Твоим. И вот с этого момента начинается вера, с этого момента начинается предание, с этого момента начинается какое-то изменение. В общем, счастье начинается. С этого момента, в общем, начинается жизнь. Жизнь. Все остальное, Иисус говорил, ну, мертвые, мертвые. Послушание. Послушание не то, что я вот так перед всеми. Хотя это важно, это нужно. Но когда Господь тебе сказал, ты должен понимать, что Он все-таки самый главный. И Он знает. И когда Он это действует, Он ну, заставляет тебя это делать, это нужно тоже всем, не только тебе. Почему это нужно тебе, ты узнаешь в последнюю очередь. Сначала он тебе говорит, а ты видишь, да, ему действительно надо помочь этому, 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 этому. А потом выясняешь, что все это было нужно для тебя. В самом конце ты последнее выясняешь. И все говорят, ты с ума сошел? Тебе от этого чего? И никто не может ответить, для чего тебе это нужно. Потом ты выяснишь, для чего. То есть Господь не сообщает информацию. Поэтому вера. Итак, я тут немножко забуксовал, что я хотел сообщить. Угу. Ну ладно. Итак, в рамках религии Бога познать. Невозможно. Почему? Потому что ну, по правилам он невозможно, потому что над правилами. Вот такой текст интересно читаю. Знание Абсолюта, глава 7, текст 13. Вернутые в иллюзию тремя гунами природы, благостью, страстью, невежеством, весь мир не знает меня, стоящего над гунами и неисчерпаемого. Весь мир не знает меня. Надо... Гуна материальной природы – это, знаете, как вот три краски, которые вот какой-то мультик когда-то видел, три краски смешиваются и дают всю радугу, да? Ну, знаете, наверное, да? Вот. И так тригуна материальной природы дает все многообразие, нам кажется, тут такая запутанность, столько всего сложного, миллионы, миллиарды разных всех. Но это сетка, которая нас... Это ширма, из которой сплетена вот эта занавесочка, за которой мы Бога не видим. И все эти гуны, веревки, они связывают, они привязывают меня к объекту. В чем отличается, Бог тебе дал что-то или я сам взял? Если я сам что-то беру, какой-то предмет, я с ним привязанный. Потом мне больно, когда у меня забирают. Если Бог дал, никто на него не покушается, и когда этот объект уходит, мне не больно. Я не привязанный железным тросом с ним. И когда он уходит, этот трос мне рвет. Просто все. Понимаете? Это вот разница, в гунах это получено или без гун.
Привязанность к человеку.
Непривязанность возникает, смотрите, непривязанность возникает в чем? Как вот мы, вот я говорил сейчас, если вот у меня была проблема навести порядок дома, ну просто там мебель, просто не помещалась. Но когда у меня появилась цель за моим домом, порядок навелся. У меня была привязанность к этому дому. Но у меня получилась другая привязанность. Там отвязалась. Потому что, ну, наверное, в храме навести порядок, ну, более какая-то возвышенная какая-то вещь. Там для многих людей хотя бы, да? Вот. Там сразу все развязалось. Но это тоже привязанность в храме наводить порядок. Мы говорим, духовная деятельность нет. Единственная духовная деятельность тебе лично. Духовная деятельность индивидуальная, она не общественная, понимаете? Не общественная. Вот мы духовная организация, и у нас духовная цель, и мы как в едином порыве. Нет, это не духовность. Духовность индивидуальна, тебе Господь дал каждого. Я вот читал текст, это все-таки Шримад Бхагаватам, серьезное произведение. Каждый в одиночестве, а это все временные вещи. А Господь тебя лично выводит. Вот это духовность. Духовность начинается, когда Он тебе лично сказал, ты лично сказал «есть» и пошел. Сказал «есть» — это значит не обдумывание, потому что когда Он тебе говорит, там обдумывать нечем, мозгов не хватит. Там вера. Ты просто веришь. Вот это называется вера, вот это называется духовность. Все остальное не духовность, не вера. Вот. Индивидуально. Неверующие люди, они как овцы, они слабые, потому что неверующий человек характеризуется страхом. И страх падает пропорционально увеличению количества стада. Из криминалистики известно, что по характеру преступления можно определить, сколько было их преступников. То есть на грабеж в подворотне там один, а грабить там какой-то там этот, это порог этих. То есть ответственность делится на количество преступников. А если что-то крупное, они уже так, это тут банда где-то. То есть это просто статистически. Это неверующие люди, да, они рискуют, страшно, все такое. И просто обычные люди, законопослушные люди, отважатся на какой-то шаг. Кажется, это шаг веры. Нет, их просто много. Они разделили эту ответственность на чуть-чуть и все. И вот такие люди нуждаются в очистительных этих процедурах. Очистительных чего? От страха. Больше чиститься не от чего. От страха, потому что мы из-за страха не вот это вот. И поэтому религии, которые реально к Богу не приводят, они первое. Они сообщают им, что этот Бог все-таки есть. Долго находясь в религии, ты рано или поздно узнаешь, что он у тебя все-таки в сердце. Тебе будут оттягивать этот момент, но ты узнаешь.
Как если в бизнесе,
да? Да, в бизнесе то же самое, да.
Предпринимательство. Вы говорите, что цель должна быть другая, потому что если человек сосредоточен на своем деле, да, на бизнесе, не знаю, даже на работе. По вашим словам,
о чем сосредоточен, там и будет
привязан ни к своей работе, ни к своему делу. Да. То есть он должен куда-то дальше смотреть, то есть. Правильно? Тогда будет результат.
Нет, результат-то всегда будет.
Ну, я имею в виду правильно.
Если я буду искать Бога, я всю жизнь его буду искать и не найду, потому что это моя цель. Не найду. Я его не найду, понимаете? Не найду. В принципе, его искать не надо. Религия говорит, вот он у тебя здесь. И поэтому единственная нормальная, как бы, мы спорим, мотивация, когда вообще, кажется, нет мотивации, когда ты исполняешь просто его, ты его уже нашел, ты уже с ним в этом тандеме, и больше ничего не надо. И в духовном мире по-другому там ничего тоже не будет. Там ты тоже исполняешь его желание, и все хорошо. Это ну, просто жуткая радость. Жуткая радость. Твоя защищенность. Ты точно идешь вперед. Потому что у нас, знаете, что такое счастье? Счастье, когда я иду вперед. Когда мне что-то прибавляется. Когда прибавляется, вот когда вот фирму открыл и прибавляется, вот еще такой филиал, вот еще вот это, вот еще вот это, вот вывеску обновил там. Вот объявление в газете, вот реклама. И потом, когда уже все устоялось, начинает хуже, 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 хуже. Китайская пословица гласит, что человек, вступивший на вершину горы, следующий шаг его будет вниз. То есть мы достигаем пика, и счастье на этом кончается. Счастье только когда рост. Но когда за Богом, а у нас уже очерчено какие-то рамки вот этой прарабдха кармы. И мы идем, и все, и закрутились, как белка в колесе. То есть мы набираем всякого там этого, майна, а потом идет поддержание. Пока это все сделал, подкрасил, это пришло в негодность. Первый круг нормально, второй круг уже скучно, третий уже тошно. Потому что я не двигаюсь дальше. Интереса нету, наступает депрессия. Как вырваться с этого колеса, вот этого беречьего колеса? А Господь говорит, а вы не предназначены по кругу бегать. Вы не надо по кругу бегать. Слушай меня, я тебя буду выводить. Потом я как услышу, говорю, не, только не это. Потому что это выходит за рамки понимания. В принципе, это выходит за рамки этого колеса. За рамки этого. И когда нам это говорится, это первый скажет, да ну нет. Вот. И из-за себя самого человек из этого колеса не выйдет. Из-за другого. Почему? Потому что это колесо этого мир. Из-за себя самого, не, он здесь, он дальше, его просто нет. Но из-за другого, понимаете, мысль, как можно из-за другого, я выхожу, я прорываю этот мыльный пузырь, я выхожу на свободу. Вот. И за счет того, что я кому-то там что-то делаю, я просто отвлекаю свое внимание от вот этого своего хозяйства, где все запущено и все, и Господь за него берется. Он говорит, отвлекись на минутку, дай поработать. Но я ж не даю. И он, как отвлечь тебя? Он мне говорит, вот там займись. Да как займись, тут сейчас отвлекешься, тут смотри, тут все рушится. Он говорит, отвлекись, я сам займусь. Не бойся, отвлекись. Вот так мы вырываемся и так идем. И вот тогда счастье. То есть, видите, мы вот с двух сторон рассмотрели, с точки зрения избавления от несчастья, с точки зрения просто вот счастья. И то же самое получается. И никто из людей не расскажет тебе, какой шаг тебе сделать, такой шаг, что гарантированно у тебя все будет. Если я кому попало пойду помогать, там все рухнет точно. Надо Богу помогать, что Он тебе скажет. Он скажет, я хочу вот этого вот поднять. Ты идешь туда, помогаешь. А если Он тебе не сказал, не надейся, что у тебя поправится, что ты сейчас вот тому сделаешь. Нет, это должен быть приказ. Такой приказ, что мне это тоже захочется. Это обычно будет то, что я пережил. Что я пережил, это моя боль уже такая была. Я уже в курсе дела, почему он так страдает. Я сопереживаю и сострадаю. Это не что-то новое. Мы примерно уже знаем, по какому вопросу нас позовут. Мы уже компетентны в этом вопросе, мы уже это прожили. Замечали, как это? Я все время одну историю рассказываю. Один остановился, проколол колесо, все мимо. Остановился тот, кто когда-то прокалывал колесо. Он понимает этого человека. И Господь сказал, да, 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 да. Он понимает этого человека, а те не понимают. Ну, у него там карма такая. А тот понимает. Это уже вопрос не кармы. Это уже боль, это же сострадание. Сострадание – это не кармический вопрос. Вот в этом участвует Господь. Без участия Господа, как Иисус, ничего не делая, не видя Отца Творящим. Да? И поэтому надо выйти за этот круг. И, а как выйти? Захотел и вышел? Нет. Тебе Господь скажет, когда вы выходите. И следующий текст говорит, преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун природы, он говорит, это моя энергия, сеть, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти, с легкостью предался мне, поверил внутреннему вот этому голосу. Легко. И Бог там. А познать его вот нельзя. Вот я в гунах запутался, вот я в невежестве, вот я вот это. Что делать, что делать? Каждый день мы знаем, что делать. Есть такая история интересная. Одна женщина, старая женщина пошла за хворостом, набрала вязанку хвороста. И в один момент она не смогла ее поднять. Тяжело. Или радикулит, или что-то, да. Вот раз, и он говорит, Господи, ну что ж такое? Ну помоги. Господь явился. Ну вот, пришел. То есть она это искренне сказала, там она была в ситуации. Лез. Она говорит, на спину закинь эту вязанку, да. Вот тут очень много выводов. Очень много выводов. Кто-то говорит, целый Господь пришел, что не могла попросить что-то поинтереснее. Вот. Это правильный вывод. Но есть другие выводы. Что Господь приходит по мелочам, может прийти, по всякой ерунде. Если эта мелочь нас достанет. Мы можем с Его помощью не великие дела какие-то делать, а любые дела делать. Вот. А по мелочам, значит, мы можем прийти, то есть он всю жизнь может нашу пронизывать. Мы ждем какого-то звездного часа. А просто посчитайте, Господь хочет полностью войти в нашу жизнь. Это не значит, что у нас жизнь изменится, что сейчас семья изменится, что сейчас будет порядок, бардак. Это нет, и может ничего не измениться, но это будет с Господом, будет все по-другому совсем. Мы думаем, сейчас приготовим для Него. Он не скверняется, как солнце не искореняется, когда оно к нечистотам прикасается, оно высушивает, но само не скверняется. И Господь тоже. И люди, которые Божьи люди, они с прокаженными могут обниматься, и ничего. И мы боимся в свой бардак пригласить Господа. А Он именно идет туда. Когда, где все хорошо, в Нем особо-то не нуждается. Ему проще вот с этими, да? Посмотрите, кого Иисус вытягивал, Прабхупада кого вытягивал. Простых людей, бесхитростных, которые уже не могли обойтиться. Тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Власти, это серьезно. Власти. Власть это сила. С легкостью выходит. А там невероятно трудно. Значит, мне надо что-то. Невежественные, глупые грешники, следующий пункт, я больше не буду читать. Низшие из людей, также чье знание украдены иллюзии, демоны, безбожники, никогда не предаются мне. Что же за глупые люди, которые пренебрегают такой помощью? Глупые. И вот тут перечень, я просто вот так урывками с комментария. Кто это такие? Это философы, ученые, чиновники, лидеры общества. Вынашивают свои собственные мирские замыслы, в тщетные попытки решить проблемы материальной жизни. Что еще? Это весьма разумные, добросовестные люди, но они неверно используют свой разум, их разум, то есть хорошие, работают до седьмого пота, как вьючные животные, ну, не бездельник, да? Вот эти категории, вроде бы хорошие, это то, что котируется здесь, они не Бога не достигают. Они вот этих кувыркаются в трех гунах. А какие же достигают Бога? Которые просят Бога о четырех вещах. выбиться из нищеты, разбогатеть. Просто любопытный, как все это устроено. Есть такие люди, которым все равно, в чем они находятся, им интересно, как этот мир устроен. А что там? А что там дальше? Смотрят, там очевидно невероятные раньше было вот передачи, сейчас там всякие мистические. Вот они, как же там устроено? Они это коллекционируют. И они любопытные. И есть ищущие Бога. Четыре мотивации. Они достигают Бога. Они просто, у них, знаете, простые желания, и они достигают Бога. Но при этом они просят Его еще об этом. Господи, помоги. Господи, ну еще 1 миллион, ну и остановлюсь на этом. И их тут называют махатмами. Маха, атма, большие души, великие души. Почему? Только потому, что не пытаются с Ним заговорить. Все. Знаете, как на производстве. Пока работал, был нужен. Ушел и забыли. И мы что-то думаем, что я Богу нужен, пока вот я еще... А если я немощным стану, что ему не нужен? Нет, оказывается, Господу я нужен, ты такой. Это знаете, как в церкви. Я когда-то при венчании присутствовал, чтобы там и в здравии, и в чем-то там, да, друг друга любили, да? Так вот это, и Богу уж клянитесь там, да? А Бог, у него... безусловная любовь к нам. Он нас зовет к себе просто так. Вот приди ко мне. Приди ко мне. Как приди ко мне? Ну, говорит, ну он рассказывает, как прийти ко мне. Такое сильное желание. Если у меня возникает желание такое, он мне рассказывает. Приди ко мне. Просто так зовет. Потому что если с условиями любовь, это просто бизнес. Просто бартер, просто контракт. Контракт. Очень многие люди, они все правила предписания делают, все правильно, советуются, и ничего не достигают, потому что это напоминает, знаете, вот спортсмен бежит там 100-метровку на чемпионате мира, и вдруг у него обнаруживается допинг в крови. Ему говорят, не засчитывается дистанция. И люди все делают, 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 но у них допинг. Знаете, что такое этот допинг? Материальная мотивация. И это все это делаю, но соблюдая как бы закон. И Господь не засчитывает. Все люди рукоплещут. Я чего-то достигаю. Ну, известность. Но не засчитывается, потому что меня подстегивало что? Что люди скажут. И так легче. Знаете, с допингом легче. Всегда люди, о, не знают, надо им сообщить. Но когда тебе Господь скажет, некоторые люди скажут это, а может не надо. Но это будет без допинга. Это будет без допинга, это будет по его велению. Это значит, противостоять его никто не может. И некоторые, ты не будешь человека угодником, ты будешь Бога угодником. Вот это и есть праведность. Вот это и есть праведность. И сколько у тебя грехов будет, сколько этой кармы, вообще никого не должно волновать. Потому что мы сейчас провели такой анализ, и у вот этих праведников грехов было больше, чем у безбожников. Безбожник это не значит, что грешный. Он просто безбожный, он просто не разговаривает, он просто ему это бойкот устроил. Безбожник и грешник – разные категории. Безбожник может замечательно выглядеть, вот. Но праведных нет. В праведность меняется вера и послушание Господу. Понимаете? И твои грехи сразу аннулируются. Господь об этом говорит в Бхагавад-гите. У нас осталось 10 минут. Я, конечно, еще буду говорить. Ну лучше, если вы что-нибудь спросите, ну, что не ясно. Тема какая? Статус праведников. Или воспитание изнутри. Воспитать нельзя ни самого себя, никого ни снаружи, никого нельзя воспитать. И праведным тоже стать вот по системе невозможно. Если нет вопросов, я буду продолжать говорить.
А? С помощью Бога
Себя воспитать?
Да. С помощью вот этих знаний.
Смотрите. Такая картина, представьте, вот по утрам выгуливают собак в городе, да, в селе не выгуливают, да, они или бегают, или по цепи там, по проволоке, да, бегают. Но в городе надо там, живут в квартирах собаки, их выгуливают. И есть две категории собак. Я это говорю о верующих людях, ну, в кавычках верующих или настоящих верующих, а всех нас, в общем, мы вот как вот эти собаки. Представьте, что хозяин это Господь, а собака это вот мы. И вот выходит, смотрю, один спортсмен в трико, и с ним бежит собака. Вот где там я живу, там всегда, вот я его на протяжении уже больше 15 лет наблюдаю, и он с собакой. Собака серьезная, правда, с намордником, но без поводка. И собака бежит по своим делам, но она никогда не выпускает хозяина из виду. Ему не надо. Есть другие собаки, которые вот так вот. Хозяин за ними вот так вот, понимаете, да? Вот некоторые такие. Если его сцепить, как, знаете, с цепи сорвался, да, есть выражение, да? И вот если его отпустить, его потом три дня ищешь, пока он не набегается, глядишь, куда-то может и попасть, да? Там у нас железная дорога рядом, под машину. Вот есть такие. И чем отличается? Без хозяина, тот понимает, от хозяина все зависит. И хозяин его не насилует. Вот. Вы понимаете, вот аналогию, да? Есть такие верующие, которым надо ошейник и надо строгий поводок. Потому что он еще вот это вот не породистая собака, а какая-то, какой-то шарик, который, ну, понимаете, думает, что он немножко Бог тоже. И что... А хозяин ему служит, понимаете? Хозяин ему служит. Кормит, выводит. И он говорит, ну что, давай быстрее уже это. Вот. А есть, который понимает, что он ему служит. И у него все в порядке, и на шее ничего не давит. Такая разница.
А отношения детей, вы сказали, тоже.
Отношения что?
Отношения детей, вы сказали, тоже.
Отношения. Когда мы говорим об отношении, а это подразумевается проблемы с отношениями, потому что если есть отношения, то нет проблем. Вот если нет отношений, значит есть проблема. Если отношения есть, то ну, мы об этом, если есть здоровье, мы об этом не разговариваем. Когда оно кончается, мы говорим, а как бы со здоровьем, так и с детьми. Это мы забрали у Бога тоже. Отношения нельзя наладить. Когда говорят, вот надо построить отношения, надо наладить отношения, это, ну что, пряники носить, душеспасительные беседы. Пророка нет в отечестве своем, не получит душеспасительных бесед. Вот, поэтому отношения налаживаются тогда, когда есть общее дело. Когда воспитание. Когда говорится слово воспитание, сразу в голове вылазит хулиган. Не слушается. Неслушник. У нас тема воспитание изнутри, да? Воспитание, ну, не, это так, как бы второе рабочее название. Сначала ну, нет названия. Воспитание изнутри. Воспитание только изнутри. Нас лично Господь воспитывает. Дая нам указания какие-то. Вот это сделай, по мелочам. Мы думаем, мы ждем, когда же он мне даст указание, вот это указание, по мелочам. Идешь и опаздываешь, и там кто-то рассыпал там какие-то орехи, а ты опаздываешь, а ты так раз, а, ладно так, и затоптал голос совести. Я же на важную лекцию иду. Вот и все. Вот это воспитание. Ты не знаешь, к чему тебе эти орехи приведут. И так далее. Вот по всем мелочам. Он... Господь в каждом мгновении находится. Мы думаем, что какой-то глобальный. И мы с мелочами вроде управимся. А потом, когда глобальное что-то становится, на этих мелочах мы тренируемся предаваться, не бояться. Мы получаем Его одобрение, мы получаем Его спасибо. Потому что, я когда-то говорил, это не сегодняшняя тема, но Богу в материальном мире больнее нас всех. Как вы думаете, кому хуже? Кто любит или кого любят? Вот два объекта. Кто-то кого-то любит, и пылинки с него сдувает, и чуть что у него за сердце хватается. А который любит, ну, ой, что-то там меня мало любят. Вот понимаете, да? А Бог нас любит всех. Ему больно, больно. Если я беру его боль на себя, он под анестезией, я счастлив. А ему больно. Мы этого не понимаем. Мы думаем, что ему надо? Ему ничего не надо. Он же всемогущий, всеведущий, всезнающий. Что ему там надо? Ничего не надо. Ему надо. Ему надо, потому что он нас любит, хочет отсюда повыдергивать. И когда мы начинаем под его руководством, вот и все воспитание. Воспитание это не я выучил, что-то зазубрил, и вот так вот как робот. Не робот. Это имперсональный аспект. Это имперсональный аспект. Каждый раз и по-новому он мне будет говорить, я буду действовать. Я буду подавать признаки жизни.
Виктор Федорович, я уточню. Для взрослого человека понятно.
Да.
Речь идет о детях. Для детей мы являемся примером. Ну, да. А вообще любой человек из нас в обществе, потому что мы живем в обществе, мы социальные люди, мы себя обязательно с кем-то должны отождествлять. То есть либо кем мы хотим быть по профессии, либо в каком кругу людей находиться. Либо там с Богом,
смотрите,
либо с людьми.
Я понял.
Далее. Но дети, воспитание детей.
Я понял, дети.
Изнутри. Воспитание взрослого, наверное, да. И то, когда он включится в это воспитание.
Собственным примером.
Смотрите, мы, не, ну, собственный пример, да, пример работает, но в основном работает Бог. Бог работает. Это значит дать ответственность, делегировать полномочия. Ну, были, вот, женилась моя дочка, замуж вышла, ну, пришли с зятем. Такой бардак развели. Потому что в общаге жили, да, а там, ну, своя общежитская культура, да, скажем так. И потом я сказал, поживите-ка, дорогие, отдельно. Потому что здесь уже есть хозяйка, здесь уже есть хозяин. И нет никакого энтузиазма вот этот фэншуй наводить дома. Никакого энтузиазма. Когда они сняли квартиру, о, мы ж хозяева, инициатива. Так они спрашивали, а что тут сделать, а что? А у нас уже порядок, это наш дом. Они там научились делать порядок. Когда научились делать порядок, они стали понимать, почему эта вещь лежит здесь, а не здесь. Почему вот обувь надо ставить здесь, а не здесь? Они почему свет надо все-таки выключать, а не пускай горит, потому что сами за них платить. Они пришли и сразу приняли этот порядок, потому что они поняли его. Кто их научил? Кто их научил? Я их не учил. А скажите, мог бы ли я их научить? Никогда. Они сказали, придираются, вот у них квартира, а мы такие бедные. Вот и все. Самостоятельность. Они сами приняли решение. Они сами, то есть Господь в разуме говорит, ну да, горело, горело. Ух ты, сколько нагорело. Господь через разум говорит. И они принимают решение, они учатся. Вот и все воспитание. Дать самостоятельность. Макаренко как давал самостоятельность? Он там... Там просто, не просто бомжи, они все в криминале, все вот эти вот, там такое время было. Он им давал там деньги, иди отнеси этому. И он решает ситуацию, Ему доверили, у кого спрашивать, он самый главный. И он начинает поступать по совести. Мне рассказывали это. Один человек просто, он едет на машине и его, ну, подрезает, обгоняет. Ну, кому-то шибко некогда, да? И он мог бы дать газку, и это все. Но взял, притормозил, а там, я не знаю этих особенных правил, нельзя было тормозить. Кто-то его подрезал, прошел, и его останавливает милиция и говорит, ну что, давай это, штраф. Он говорит, понимаешь, командир, я понимаю, я нарушил, да. Ну, я смотрю, человеку некогда, ну и притормозил, чтобы там, ну, а я как-то успеваю. Но милиция же так не останавливает просто так. Я извиняюсь, если здесь милиционеры. Ну, это как бы их, но да, статья дохода. Ну, в общем, правильно, если раз это. Он говорит, понимаешь, объяснил. И знаешь, командир, говорит, поступай по совести. Я говорю, ладно, езжай. А что он сказал, этот человек? Поступай по совести. Этот же человек, он богатый человек. Он однажды приходит домой, он был бедный, он ходил, у него там в трико с пузырями на коленках, вот так вот. Сейчас богатый человек, в престижном районе все такое, бизнес. А дети богатых родителей, они всегда в проблемах свободного времени. Потому что нужда немножко чему-то учит. А если им все время в рот это, как этим галчатам закидывать, они развращаются. А представьте, какое искушение развратиться у этого человека. Он очень богатый человек. Он знает генералов, он знает сильных мира сего, они с ним дружат. Он посмотрел так, берет мобилку и звонит знакомому генералу и говорит, тебе боец не нужен? Тот говорит, а что, что такое? Да, говорит, вот сына надо, наверное, в армию. Знаете, чтобы он побыл в той среде, где его карманные деньги никакой роли не играют. И приходит повестка, он так удивился. Слушай, сына, тут тебе повестка. Папа, может, как-то отмажем? Не-не-не, что, я же честный человек, нет. Вернулся с армии нормальный человек. Это мудрый человек. Это человек, у которого много денег. Но он мудрый человек. Он не стал заменять собой Бога. Вот воспитание. Воспитание состоит, твое личное воспитание будет под внутренним контролем, под внутренним воспитанием. Воспитание окружающих, не заменяй им Бога. Сделай так, чтобы они сами. Это значит, дай им самостоятельность. И при этом, как они не поступят, ты их не осуждай. Потому что осудив, ты опять амнистии, опять можешь хамить дальше. Не осуждай. И тогда Господь изнутри воспитает его. Больше нет другого воспитания, больше ты никого никогда не так по-другому не изменишь. Тяжело. Хочется сорваться и рассказать все, что о них думаю. Хочется рассказаться. Хочется так побыть Богом хоть на чуть-чуть. Они же ничего не соображают. Нет, ты можешь им служить, но ты не можешь. Господь, когда назидает тебя, созидает, лепит тебя, он не применяет насилие. Не шантажирует ничем. Сможешь так? Если ты так сможешь, по образу и подобию, да, вот так тяжело. Веры нету, потому что. А почему веры нет? Нету опыта у тебя веры в мелочах. Мелочи растрачены на сиюминутные маленькие кусочки торта и такой всякой ерунды. Вот. Из-за мелочи просто оставь кусочек торта тому, ты увидишь, у тебя начнет все прибавляться. От Бога прибавляться начнет. Потом большими кусками. Он тебе не может дать большой кусок, ты его не проглотишь. Большой кусок, у тебя веры не хватает. Но маленькое вот в мелочах. В мелочах. С любого положения. С самого уголовного положения до самого возвышенного положения. Но в гунах все имеют равные шансы. Мы думаем, я сейчас приду в религию, немножко там подштукатурюсь, и тогда я буду лучше верить. Нет. Больше шансов верить тебе не будет. Ты будешь в гуне благости. То есть ты будешь более-менее хорошо. Но веры у тебя не прибавится. Шансов сделать вот этот шаг с Богом не прибавится больше, чем было. Одинаково. На страже этого закона фундаментального стоит третий закон термодинамики, закон кармы. Он обнуляет все. Мы стоим в нуле. И с этого нуля мы можем с ним уже говорить и слушаться. Надо понять, что мы в нуле. Без него мы нули. И ноль может его понять. А если что-то из себя представляю, не-не-не-не, у меня есть еще какие-то варианты. Но это иллюзия, что мы из себя что-то представляем. все будет уничтожено, то, что без него. Все уже уничтожено. Когда мы только начинаем процесс, оно уже уничтожено. Действие равно противодействию. Физики все проходили, да? Уже противодействие. Значит, я с нуля никуда не деваюсь. Я просто трачу свой ресурс. Непонятно на что. На пшик. Но с Богом этот же самый ресурс будет иметь место быть и продолжаться, и он не уничтожается потом. И в народе это называется чудо, смотри. Все вот это вот что-то делают, а это как чудо. Почему? Потому что все чему-то здесь противостоит, а Богу противостоять нельзя. Это называется предание. Или просто верующий человек. Просто верующий человек. Шансы у всех одинаковые. Нам надо уже заканчивать. Мы уже 10 минут лишних.